Елена Кулешова. «Но холм хранит безмолвие». Читает Алиса Борисова. «Заканчивайте, коллеги. Ваша пикировка не к месту. Напомню, нам до корабля надо еще неделю как-то продержаться и никого не убить». Темноволосая женщина с нашивкой психолога медицинской службы закончила отмеривать препараты и раздавала всем колбочки с лимонно-желтым желе, суточную дозу витаминов. Рыжий съел добавку с веселой гримасой, биолог вполне равнодушно. Два инженера-механика, диагностировавших в дальнем углу купола кристаллы памяти, автоматически. Чхон-Иль покатал желейный шарик языком, раскусил, а потом только проглотил. Кисло, но хоть какое-то разнообразие за последние полтора года на водорослевом сойленте и концентратах. «Слушай, доктор Лима», – спросил как-то утром Чхон-Иль. «А зачем ты сама делаешь это желе? Простейшая задача – справится и автомат». Ответ заключается в самом вопросе. Она выпростала руку из-под головы Чхон-Иля, потянулась за бутылочкой воды. «Нам всем надо что-то делать, кроме управления автоматами. Умные купола превратят нас в овощи раньше, чем мы заметим признаки распада личности». Робототехники крутят винтики, а биологи растят кристаллы не потому, что им нечем больше заняться. Не будут работать, перестанут жить. Закон космобиологии. Чхон-Иль отбросил одеяло и встал. Он никогда не мог долго оставаться на одном месте. Ни в детстве, когда прятался от прабабушки среди ароматных яблоневых стволов, ни в юности, залезая на самые склоны самых крутых холмов, без крюков и веревок. Не сейчас, посреди огромного ледяного шара, в узкой расселине, укрытой от ветров и всевидящего ока Сатурна. Жажда движения тянула его в приключения, как и Виторию. «А помнишь, как тогда ты встречала корабль, и мы познакомились впервые?» Чхон-Иль провел пальцем по полке, на которой стояли пластиковые дубликаты инструкций по пользованию куполом. Пыли не было, здесь вообще нигде не было пыли, потому что и земли не было. Только лед без конца и края, да гигантские кипящие гейзеры, один из которых 25 лет назад убил Кан Ханьон. Помню, на этом корабле не летел никто из моих друзей и родственников. Просто мне нравилось это себе воображать. Я будто бы встречала кого-то. Свою сестру-близнеца. Даже имя ей придумала. Андресса. Как считаешь, красиво? Не знаю. А потом я увидела, как ты выходишь из зала встреч, в таком же, как у меня, скафандре, с огромной дырой на колени, в сияющем плаще и с таким убитым видом, что мне захотелось отдать все на свете, только бы ты улыбнулся. И ты отдала мне своего Гагарина. Да, самую дорогую мне вещь. А потом нашла ее в коридоре у входа, ты просто его потерял. Прости. Я была очень на тебя зла, но не знала, что ты только что узнал о смерти матери. Почему тебе не сообщили по гиперсвязи? Отец не хотел, чтобы ее оплакали на земле без него, а еще боялся, что я маленький. Если мне сказать, что мамы нет, я ее быстро забуду. Если не сказать, буду ждать. Это жестоко, Чхон-Иль. В конечном итоге он был прав. Экспедиция, называть ее колонией было рано, изучала Энцелад. Здесь планировалось разбить ледяной город-сад, что стало реальным после успешного освоения Арктики, которая уже трещала под 3-миллионным населением и готова была поделиться своими полярниками. После того, как продолжительность жизни увеличилась до 120 лет, а возраст прекращения работы стал зависеть только от желания самого человека, сыны льдов завалили Роскосмос с просьбами о переводе в космофлот. Они рвались осваивать Гекианы, планеты океанического типа, на которых не было ни клочка суши. Они доказывали, что могут годами существовать среди торосов и в морских пучинах. Они вышивали крестиком на глубине 400 метров с помощью манипуляторов нормобарических скафандров, отличались могучим здоровьем и компактным телосложением. Дело оставалось за малым – найти подходящее место для жизни. Точкой отсчета стал 2056 год, когда ученые подтвердили – Земля готова поделиться со Вселенной своими сыновьями и дочерями. Вариантов рассматривали всего три, и планетарный совет подтвердил: ROS-128, Проксима Центавра и спутник Сатурна Энцелад станут основными кандидатами на звание Земли-2. «Почему не Европа? Мы уже 50 лет бомбардируем ее аммиачными бомбами. Давление на поверхности увеличилось до 0,2 бар». Глава Космической ассоциации Окситании и Ломбардии Жан Палье был не единственным, кто не поддержал проект по зондированию дальнего космоса, но высказался первым. «Выберем тогда хотя бы Энцелад. Это близко. И у нас есть опыт жизни в мерзлоте». Рудольф Щедрин, советник дипломатической миссии БРИКС во Франции, хмыкнул. Но этого короткого хмыканья было достаточно, чтобы Палье смешался, покраснел и, начав что-то лепетать про Наполеона, зимнюю кампанию, окончательно потерялся и сел. Его коллега из Университета Свободной Баварии шепнул: «Спасибо, Жан, удружил. Надеюсь, что сейчас русские не вспомнят еще и Бисмарка, отморозившего уши при минус 12 градусах». Совместный российско-индо-китайско-корейско-бразильский проект в итоге набрал больше всего голосов. К марту 2101-го должна быть завершена первая, а к октябрю 2124-го года – вторая исследовательская миссия на Энцеладе. 42 месяца в условиях вечной мерзлоты, 20 человек, по 4 от каждой страны, должны будут дополнить результаты первой миссии. Дневник наблюдений, 2500 вопросов в течение месяца на протяжении всего времени от каждого участника, 12500 анализов суммарно. Этого должно было хватить, чтобы отправить экспедицию в 4-летнее путешествие в систему Центавра и длиной в 11 лет в созвездие Девы. «Тем, кто полетит на Рос, тяжеленько придется», — заметил Щедрин, выключая коммуникатор. «Успеем воспитать два поколения гравитантов, легких и тяжелых», — парировал его китайский коллега Минь Цин. «Третий как раз и полетит. У нас в запасе 70 лет».
«Вы ставите опыты на людях?»
«Нет. Делаем людей, как в русских сказках, богатырями. Много мышц, прочный позвоночник, все прочное. Правда, пришлось немного поступиться ростом».
«Про Евгенику даже и слушать не хочу». Щедрин посмотрел на Минцина с неодобрением.
«Не мыслите плоско, умоляю. Как говорил председатель Си, не нужно прятаться в порту каждый раз, когда сталкиваешься со штормом. Это никуда нас не приведет. У вас потрясающие работающие исследования в нейромедицине. У нас прорыв в долголетии. Наши друзья из Эмиратов достигли каких-то волшебных показателей в регулировании метаболизма. Достаточно соединить это все, и мы получим колонистов, которые смогут хотя бы вдохнуть полной грудью, стоя на берегу океана Новой Земли, и не сломают себе шею, неудачно повернувшись на подушке».
«Это и на Земле случается».
«Давайте перестанем играть в маджонг, товарищ Щедрин. Вольно цитируя опять же председателя Си, скажу, что безграничные возможности космоса, полезные для всего человечества, надо взять самим,
а не ждать милости от природы».
«Очень верно сказано», — восхитился Минь Цин. «Вы автор афоризма?»
Щедрин улыбнулся. «Нет, Иван Мичурин сказал, русский биолог».
«Большого ума человек. Считаю, что таким советом не надо пренебрегать».
Дипломаты раскланялись, и буквально на следующий день страны глобального юга начали подготовку к первым в истории человечества межпланетным пилотируемым полетам. Российский глионный двигатель, прошедший стресс-тест в критических ситуациях во время землетрясения на Сахалине и экологической катастрофе у острова Вайгач, был установлен сразу на 5 кораблях: северокорейском «Хвипалам», индийском «Чандра», китайском «Джунго Дзяоу», бразильском «Сан-Хосе» и российском «Гагарин». Последний получил имя в результате всенародного голосования. Первым стартовал «Свист», увозящий к Энцеладу первую экспедицию.
через четверть века был готов Сан-Хосе. И кто бы мог подумать, что детское знакомство обернется долгими неделями счастья и в космосе, и на крохотном, взятом взаймы у природы ледяном пятачке. День за днем, год за годом исследования дробились на опыты, опыты давали статистику. Потоком в анализатор поступали пробы льда, соленого пара горячих гейзеров, воды темного океана.